Перевод. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, Он после некоторого раздумия явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Комментарий Шрилы Прабхупады. Гигантская вселенская форма Всевышнего пленяет умы имперсоналистов. Им кажется, что сила, стоящая за этой гигантской формой, это плод воображения. Однако разумный человек, видя великолепие следствий, способен оценить значительность причины, которая вызвала их к жизни. Например, тело человека формируется в утробе матери не само по себе, а только благодаря тому, что в нем находится живое существо – душа. Самостоятельно, без живого существа, материальное тело не способно расти и развиваться. Если мы видим, что какой-либо материальный объект развивается, это является верным признаком того, что в нем находится духовная искра. Огромная вселенная развивается постепенно, подобно телу ребенка в чреве матери. Поэтому представление о том, что высшая душа входит во вселенную, вполне логично. Не располагая необходимыми знаниями, материалисты не способны понять, что верховная душа является причиной возникновения вселенной, так же, как они не способны обнаружить в сердце душу и сверхдушу. Поэтому в ведах Господа называют «аван манаса гочарах», что значит «тот, кого невозможно постичь умом или описать словами». По своему невежеству спекулятивные философы тщетно пытаются вместить Всевышнего в рамки мыслей и слов. Но Господь не позволяет постичь себя подобным образом. У философов-эмпириков нет ни разума, ни слов, с помощью которых можно было бы измерить беспредельного Господа. Его называют адхокшаджа, что значит «тот, кто находится за пределами ограниченных возможностей наших несовершенных грубых чувств». С помощью умозрительного философствования невозможно постичь трансцендентное имя и форму Господа. Какими бы учеными степенями ни обладали философы и ученые, они не способны составить сколько-нибудь верного представления о Всевышнем, так как опираются только на ограниченные возможности своих чувств. В своих попытках постичь Всевышнего чванливые титулованные ученые похожи на колодезную лягушку. Узнав о существовании необъятного Тихого океана, она стала пыжиться, силясь постичь или измерить его, пока не лопнула и не испустила дух. Титул «доктор наук» можно расшифровать по-другому, как «дремучий невежда». Все эти доктора наук ничуть не лучше невежественных крестьян, которые, не разгибая спины, с утра до вечера работают на рисовом поле. Попытки крестьянина, мотыжащего рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, сродни попыткам колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. Господь открывает себя только своему послушному преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением. Полубоги, управляющие стихиями и элементами Вселенной, обратились к Господу за наставлениями, и, вняв их молитвам, Он явил им свою вселенскую форму, так же, как в свое время явил ее Арджуне. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтани манубиштам стапитами набутали своям рупака дамахям дадати свападантикам ванчикал патрубяшчам крипа синхупья эвача патитанам бхавани пью вайшневи пью муму намаха Дай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васадигура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нам обычно подаем, читаем, подалишим, эти пропаешь с вами. Это типа говорит, это вам нещаем, бхаем, еще пропупады, если пришли с вами, мы будем подышим. Нам обычно подаем, что нам читаем, подалишим, эти бхакти ведом, то с вами. Нам остается расхватить, да и говорю, а не прочарит, да не решишь, да не прочитя, да и что-то вене. Смаран вишва сриджам ишо, видьяпитам адхокшаджа, вриджам атапат, вриджам атапат, вираджам атапатсвена теджасайшам вивритае. Верховный Господь является сверхдушой всех полубогов, которым поручено творить материальный космос. Вняв молитвам полубогов, он после некоторого раздумья явил свою вселенскую форму, давая им возможность постичь себя. Постичь себя имеется в виду его, Верховного Господа. Итак, мы продолжаем читать слова Майтрея Риши, в которых он объясняет Видуре события, происходившие до начала истории, до исторические времена. Много лет назад был такой американский фильм, помню, в детстве назывался «Миллионы лет до нашей эры». И там, я помню, мое детское воображение было потрясено видами всяких разных бронтозавров, которые топали по земле, птеродактили, которые кого-то там одного из главных героев схватили, утащили в свое гнездо, какой-то там кусок от него откусили. В общем, было сильно. Беспредел такой, похоже, царил в эти доисторические времена. Все друг друга ели, потом хором вымирали, потом замерзали, ледниковые периоды наступали, потом еще что-то такое наступало. Вот. И потом из всего этого беспредела образовался наш замечательный порядок. Но здесь мы узнаем от Майтрея Риши, что порядок был с самого начала. У такого большого начала, у такого большого организма, как Вселенная, разумный источник. И Шрила Прабхупада в самом начале комментария говорит, что разумный человек, видя великолепие следствий, способен оценить значительность причины. Мы можем не видеть причины. Причина всегда несколько скрыта, она удалена от нас временем. Но, например, видя какое-то произведение чего-то, может быть, мы не видели, как художник творил в своей мастерской это произведение, но когда его выставляют в выставочном зале, мы можем оценить весь тот труд, то вдохновение, какие-то идеи, настроения, которые стояли за всем этим. Много чего мы, может быть, не видим, но когда мы видим совокупный продукт, то есть следствие, по этому следствию мы оцениваем причину. Если что-то такое очень трогающее нас, мы говорим «талантливый творец». И из этого следствия мы выводим, и по великолепию следствия мы способны оценить значимость причины. И этот материальный мир является удивительным произведением, где все имеет личностное начало, абсолютно все. Все здесь личностное. Растения, животные, люди, все очень личностное. И странно было бы предположить, что такой личностный и красивый мир возник из какого-то случайного безличного начала. Просто невозможно найти таких аналогий и никакого объяснения этому нет. Почему так должно быть? Почему так должно быть? Что все имеет какую-то определенную разумную причину, и только космос и мир, в котором все имеет причину, он сам не имеет причины. Как так? Почему именно в этом случае должно действовать какое-то исключение, а не правило? Вот непонятно. И, в общем-то, мы приходим к выводу, что эта философия является просто порождением людей, порождением определенных мозгов, у которых есть определенный замысел. Когда у людей какой-то есть замысел, они пытаются коллективно врать, независимо от того, похоже это на правду или не похоже. И говорят, все, идешь в отказ, и все, тебе предъявляют, а ты говоришь, отказываешься, нет, и все. И в конце концов своим нет, тебе скажут, нету суда, нет, и все. Есть такой прием, сказать, у преступников. Не буду давать показания, все, от всего буду отказываться, и все, что хотите, то со мной делайте, не докажете ничего. И похоже, что вот эта философия о том, что у мира нет разумной причины, она является порождением какого-то такого вот сходного сознания людей, которые просто договорились, что все проявления какого-то высшего разума, Бога и так далее, мы будем тщательно разбивать, разбирать, не принимать, как несколько месяцев назад, когда по телевизору показали останки этого Ноева ковчега, которую обнаружили на Арарате. Вот. Ну, там экспедиция, этот человек, который там был, что-то говорит, захлебываясь от энтузиазма, такой счастливый, что они нашли остатки этого Ноева ковчега. И после этого показывают интервью с ученым. Такая скептическая физиономия. Сразу говорит, на самом деле, все, что здесь нашли, это еще ничего не значит. Это может быть чем угодно, может вообще ничем не быть. И только после тщательных исследований, может быть, что-то такое обнаружится. Хотя я сразу вам говорю, говорит, что 90% это, вероятнее всего, никакой не Ноев ковчег. Потому что если подтверждается Ноев ковчег, это обозначает, что меняется несколько картина истории. Это обозначает, что была какая-то другая цивилизация, что-то там такое. То есть приходится уже сдвигать исторические рамки, которые связаны с определенной какой-то научной парадигмой, с каким-то взглядом, уже сложившейся картина. И он говорит, и вот такой вид у него совершенно скептический. Да, конечно, чтобы не простыть полным дураком, он говорит, да, какой-то маленький шанс этого есть, но очень-очень маленький. И происходит так интересно, что люди, зачарованные магией титулов, что это, допустим, академик какой-то, верят ему. То есть наука и знание монополизировано определенными людьми, ну как мафия некая, понимаете, как предположим, которая держит свой контроль над чем-то. У них, не знаю, такие деньги, контрольный пакет акций. Вы можете принимать любые законы, все что угодно говорить, но их это по большому счету мало касается, потому что их влияние таково, что они везде. Они везде, своими деньгами, своими людьми, своим влиянием, поэтому все что угодно вы можете делать. А у них какие-то свои законы совершенно. И поэтому вы можете открыть Бога, вы можете открыть, показать всем Ноев ковчег, еще что-нибудь такое. Но после этого просто покажут какого-нибудь, скажем, человека, который скажет, да, может быть, конечно, но вообще шансов очень и очень мало. Это примерно то же самое, как вот в этом фильме про Луну. Когда показывают факты, когда показывают съемки, показывают... И тут же показывают этого представителя официального НАСА, который говорит, ну да, конечно, все что-то говорят, но я вам говорю, что мы летали, все хорошо, все. Никаких аргументов, вообще ничего, просто он сидит и написано, официальный представитель НАСА, такой солидный мужичок, как полагается, и он говорит, вот у нас все хорошо, все замечательно. Всегда будет кто-то что-то говорить, всегда будет кто-то что-то возражать, ну что поделаешь, ну, как бы у них свое дело, у нас свое дело. Мы летали и будем летать, и все замечательно, и вот, вот наши снимки, вот наши съемки, и все хорошо. И это обладает магическим эффектом. То есть ложь, определенная, так сказать, с определенной шапки сказанная, она тоже обладает определенным эффектом. И почему люди не принимают Бога? Не потому, что это было бы как-то нелогично или странно. Как раз это очень логично его принять, как высшую причину всех причин. Но принимают, не принимают его люди именно из-за того, что в нынешнюю эпоху определенное благословение и могущество Кали получили вот эти брахманы, интеллектуалы. С самого начала Кали вошел в сердце этого первого брахмана Шринги, и похоже, что он оттуда не вышел. То есть так называемые интеллектуалы Кали-юги, ученые, последователи этого глупого брахмана Шринги, они плодятся и размножаются, и основывают свои академии наук и все прочие вещи. То есть Кали, похоже, остался в их сердцах, в сердцах этих брахманов Кали-юги. Вот. И это обозначает, что они работают на Кали. А задача Кали состоит в том, чтобы вот, так сказать, из людей выжать как можно больше энергии. Вот на это они работают. А Бог – это все совершенно что-то другое. Я недавно, опять же, в связи, так сказать, с воспитанием своего подрастающего поколения, посмотрел дивный фильм, этот самый мультик «Незнайка на Луне». Вот. И там такой замечательный фрагмент был, если кто-нибудь читал это бессмертное произведение. Там, значит, когда он уже был на Луне, там есть так называемый «Остров дураков». Вот, куда ссылали непокорных, значит, тех, кто там бунтовал против системы. Там был главный этот миллиардер, господин Спруц такой, который держал все эти химические заводы, там что-то еще, они выпускали какие-то синтетические продукты, и они все дымили, И те, кому не нравилось все это, значит, тех давали им билет на остров развлечений, который на другом языке назывался «Островом дураков». Вот, их туда ссылали, и, значит, они там уже отдыхали. А этот «Остров дураков» был построен очень интересно. Там какие-то карусели всякие, значит, какие-то эти самые... Ну, в общем, все вращающееся, все такое. Вот они крутятся на каруселях, качаются там на всяких разных качелях интересных. Вот, и в таком ключе. И они там совершенно с такими задуренными головами, в конце концов, превращаются в баранов. Такая идея. Им кажется, что они находятся в раю, в таком вот хорошем месте. Вот. На самом деле, они тратят большое количество энергии. А эта энергия и становится все глупее и глупее. А эта энергия, как выяснилось, не проходит даром. И там, значит, в конце этого фильма такая мощная философская идея проходит. Значит, разоблачили этого Спруца, и там показывают, значит, подводную картину, остров. А под островом такой вал от этого острова идет. То есть они же там все качаются, крутятся, вертятся. То есть постоянно такое движение, они тратят энергию. И они вращают разные механизмы. И оказывается, что это не просто они катаются, а что все эти механизмы, они подключены к такому общему как бы двигателю, который вращается под водой там. А оттуда уже идут все эти, так сказать, расходятся все эти коленвалы и прочие такие, так сказать, уже в другие места. И это как раз та самая энергия, при помощи которой вращаются все заводы этих Спруцев и все такое. То есть идея на самом деле очень глубокая, философская, что людей поглубже погружают в невежество, им говорят: пей, веселись и так далее, покупай, давай, наслаждайся в таком ключе, то есть трать свою энергию. И люди делают это, потому что это приятно, это дает какое-то наслаждение. Но эта энергия, которую они тратят, она вращает невидимые механизмы, невидимые какие-то коленвалы, которые сообщают энергию другой системе, которая, кажется, в другом месте и вообще как бы не связана. Точно так же, это, конечно, такая совсем не детская идея, и так это все показано, мощно было, я просто удивился такому откровению, как это в детском кино такая идея, совсем не детская. Это что-то типа примерно из серии «Матрицы», примерно то же самое. Вот. И значит, если перенести этот остров дураков на нашу реальную жизнь, то мы увидим, что люди тратят очень большое количество энергии, причем в невежестве. То, что они тратят, допустим, на те же сигареты, наркотики, алкоголь, на всякие разные ненужные им продукты, без которых вполне можно обходиться, какие-то так называемые современные достижения, то эта энергия, которую они тратят на это, она как раз вращает, скажем, она льет воду на мельницу разных таких скрытых механизмов, которые приносят огромные прибыли людям, которые как бы вообще в стороне от всего этого, теневая экономика, так называемая. Они вообще, их не видно, их не показывают по телевизору, они не произносят каких-то речей, ничего такого нет, они скромное такое место занимают, вот, но они как раз получают наибольшие прибыли от всего этого. Фактически получается, что эксплуатируя низменные вот эти вот тенденции, которые есть в человеке, эксплуатируя этот дух чувственного наслаждения, они заставляют людей тратить свою энергию, и эта энергия в конце концов приходит в форме огромных прибылей в карманы этих всех людей. То есть в действительности, если бы эти люди попытались действовать в каком-то цивилизованном обществе, все те бизнесы, которые сейчас приносят наибольшие прибыли, если бы они попробовали как-то действовать в обществе, которое просветлено духовным знанием, то у них не было бы потребителей. Как можно, скажем, некурящему продать сигареты, или вегетарианцу продать мясо, или непьющему продать вино? Это невозможно, понимаете? Вот. Или человека, скажем, следующего супружеской верности соблазнить там какими-то всякими службами досуга. Как это можно сделать, если люди, допустим, находятся на другом уровне сознания? Это невозможно сделать. Но благословение Кали как раз в том и состоит, что люди в эту эпоху находятся в низких гунах, и поэтому это как раз то, что им нужно, это как раз в коня корм, это то, что они ищут всех этих вещей. И те, кто являются проводниками энергии Кали, они очень быстро, легко улавливают все эти вещи, и без сентиментальности они открывают все свои вот эти вот заведения, официальные или неофициальные, так или иначе. Они просто эксплуатируют эти вот низменные тенденции людей в Кали-югу и таким образом выжимают из них всю энергию. И более того, люди не догадываются об этом замысле. Они не догадываются. Они считают, что все хорошо, как раз это замечательно, это наши благодетели. Вот, когда пытались в этой стране несколько раз вводить какой-то там сухой закон, что-то еще, какие-то такие попытки. Это все было ненадолго, какие-то ограничения. Они не встречали одобрения со стороны людей, когда пытались вырубать виноградники, что-то еще такое. Хотя зачем их вырубать? Продавать виноград, да и все. Но слишком много винограда нам не надо, ведь виноград, из него вино делают, так люди думали. Одним словом, в эпоху невежества разумные идеи не находят какого-то особенного такого, сказать, одобрения. И здесь Шрила Прабхупада совершенно четко говорит, он это здесь его любимая тема, он ругает ученых. Ругает ученых, он даже переводит этот термин, ну, по-английски звучит, как это, PhD сокращенно, доктор наук, PhD. И я не знаю, как там, как-то что там было по-английски, как это в комментарии надо посмотреть. Но он говорит, титул доктор наук, это вот буквально по-русски, DN, да, доктор наук. Можно также перевести, расшифровать по-другому, как дремучий невежда, тоже DN, дремучий невежда, доктор наук, если по-русски. Ну, видимо, переводчики нашли какой-то более-менее эквивалент. Не помню, как, не знаю, как там по-английски. Одним словом, звучит это очень впечатляюще. Доктор наук. Когда вы слышите доктор наук, ну, значит, серьезный человек, очень умный, надо верить. Как это говорят, bona fide, значит, на латыни. Можно верить, авторитетный. И он говорит, что да, эти люди называются громкими именами. Он говорит, но по сути дела, этот доктор наук можно перевести как дремучий невежда. И он говорит, почему? Потому что человек, который стремится к этой истине, стремится к знанию, он не должен вот так, скажем, заранее, совершенно не разобравшись, отбрасывать всякие разные возможности. То есть на жители, как уже не жители, а деятели, простите, наук, это должны быть люди наиболее широкомыслящие, которые, в принципе, готовы допустить всякие разные идеи, в надежде, что из этих разных, даже самых странных идей, какая-то истина у них появится. В свое время известный этот физик Нильс Бор, обращаясь к одному молодому ученому, который с какой-то там своей теорией пришел, он его спросил: «А скажите, милейший, ваша теория достаточно безумна, чтобы мы ее рассматривали?» То есть ему нужны были, чем безумнее идея, тем более вероятно, что там что такое в ней есть. Это был большой ученый, Нильс Бор, понимаете, который является одним из отцов этой ядерной физики и так далее. Он говорит, достаточно ли безумна ваша идея, чтобы мы ее рассматривали? То есть настоящему ученому, ему интересно рассматривать безумные идеи, потому что в этих безумных идеях, может быть, что-то такое интересное кроется. Вот, но такие личности, как он, встречаются крайне редко. А получается так, что наука состоит из людей весьма и весьма пристрастных, очень пристрастных. То есть, по идее, ученые ведического общества – это брахманы, то есть люди к материальному не привязанные. И поскольку они к материальному не привязаны, у них нет никаких зарплат, их не волнуют вопросы престижа, каких-то там степеней и прочего, то они могут совершенно спокойно говорить истину, независимо от того, это приятно кому-то, неприятно, и не думая о том, кресло под ним пошатнется или не пошатнется. Но сейчас ученые – это такие же пристрастные люди, у которых есть зарплата, у которых есть какой-то престиж, у них тоже какая-то конкуренция в этом мире, у них тоже какие-то там свои группировки и все прочее, все прочее. То есть они уже перестали быть похожи на вот этих беспристрастных рыцарей истины, которые ради истины готовы на все. То есть вот это должен быть образ ученого, который может поступиться и сказать, что простите, я был неправ, и все мои монографии, и место вообще в туалете. Вот, но ради истины я пожертвую всеми этими вещами, если истина откроется, потому что в конце концов я стал ученым ради истины. Но когда мы видим, что люди просто сделали какие-то свои труды, они действительно старались, они писали. Конечно, обидно оставлять их семьи без зарплаты. Вот они просто пристрастные люди. И поэтому они держатся за свои какие-то эти все открытия, за какие-то убеждения. И когда вдруг появляются идеи, очень красивые, мощные, яркие, открывающие жизнь, открывающие истину, но которые противоречат их представлениям, которые начинают покачивать кресло под ними, их имидж, их престиж, они, так сказать, как и всякий нормальный человек, хватаются за это все и говорят, нет, подождите, подождите, это еще не доказано. И вообще, кто, почему сказал? Потому что, то есть, как бы, вот это вот их гуна страсти, их корысть, их привязанность, она не позволяет им принять истину. То есть фактически это означает, что принять истину может только человек, который не строит о больших планах на материальную жизнь. Что людям мешает принять Бога? Многие понимают, да-да, но поскольку у меня много планов на материальную жизнь, я говорю, нет-нет. Или нет, только не для меня, или не сейчас, или что угодно. Потому что истина сразу же меняет цели, сразу же меняет ценности. Сразу же, если истина открывается нам, если предстает перед нами Верховный Господь, то перед Ним все бледнеет. Все мои цели, все мои истины, и я сам бледнею перед Ним. Потому что, как сказано хорошо в этой главе описания осени в источнике вечного наслаждения, что пока небо затуманено и темно, светлячки выглядят там очень впечатляюще, различные жучки, светлячки, вот эти, у которых есть светонакопительный элемент в этих крылышках, они на фоне полной тьмы выглядят очень впечатляюще. Но когда всходит солнце, то теперь они выглядят очень смешно, потому что они взяли какую-то энергию действительно от солнца, но они значимо выглядят только во тьме. И он говорит, точно так же, говорит, во тьме Кали-Юги люди с небольшим разумом кажутся носителями света. Говорит, но когда всходит солнце Шримад-Бхагаватам, когда появляется настоящая истина, появляется настоящий ученый, который несет людям Кришну свет, он говорит, тогда на его фоне они выглядят как какие-то совершенно неважные какие-то там козявки, которые светятся каким-то маленьким каким-то огонечком и не представляют из себя какой-то ценности. И поэтому им очень важно сохранять темный фон. Им очень важно держать людей в невежестве, потому что на фоне этой тьмы они будут значимо выглядеть. Но как только появляется какой-то свет, то сразу же настоящий свет, мощный свет, свет солнца, тогда искусственное освещение, все эти лампочки, они совершенно бледно выглядят. И вот это как раз и есть проблема Кали-Юги, что как такое может быть, чтобы обычные люди понимали Бога, а ученые не понимали? Такого не может быть. Дело в том, что они не хотят, у них нет такой цели. И поэтому они всячески защищают тьму, чтобы на фоне этой тьмы, невежества, материализма, самим выглядеть светилами. Как называется, светило науки, то есть они светят. Это наши как бы светлячки, это наш свет. Но свет на фоне чего? На фоне общей тьмы. Вот. И поэтому они так тщательно стараются откреститься вообще от всякой религии, от всякого духовного знания. Только отдельные какие-то смелые личности говорят, да, а почему бы и нет, а может быть. То есть они действительно привязаны к истине, а не к своему положению, не к своим этим вот кормушкам, титулам и прочим вещам. Поэтому Шрила Прабхупада и говорит, что титул ДН, доктор наук, можно также перевести по-другому, как ДН, дремучий невежда. То есть он только выглядит на фоне общей тьмы чем-то таким значительным. А включите свет, и сразу же он потеряется, сразу же его слова будут звучать как совершеннейшая глупость. И Прабхупада говорит здесь, что все эти попытки доктора наук ничем не лучше невежественных крестьян, которые, не разгибая спины, с утра до вечера работают на рисовом поле. И дальше что он тут пишет? Попытки крестьянина, мотыжащего рисовое поле, постичь материальный космос и причину, скрывающуюся за его чудесными проявлениями, сродни попыткам колодезной лягушки определить размеры Тихого океана. То есть этот образ лягушки, он к чему приводит? К тому, что великое можно понять только широким сознанием. И он говорит, что да, они рассуждают, они говорят, они считают, но они все это делают в масштабах своего колодца. То есть лягушка, когда, мы знаем, одна сказала другой, ты знаешь, что такое океан, я была в океане, он говорит, да что-то очень большое, он говорит, ну сколько, 2 колодца, 3, 10. То есть колодец, поскольку она живет в колодце, то это и есть ее мера измерения. Это ее мера измерения. Но она не замечает того, что она живет на дне колодца. На дне колодца. И сидя на дне колодца, она смеется над узостью неба. Представьте себе, что вы находитесь глубоко, глубоко в колодце. Если вы посмотрите наверх, то небо для вас это что такое? Это просто маленький квадратик. Мы знаем, что небо безгранично. Но если мы очень глубоко в колодце, то небо для нас это просто маленький светленький квадратик. Вот все. Вот оно небо. И что там такого в этом небе, если это маленький квадратик? Но чем выше мы поднимаемся, тем шире становится это небо, и в конце концов оно теряет всякие очертания, вообще все границы, оно кажется беспредельным, это небо. Точно так же люди, которые, сидя на дне материализма, пытаются каким-то образом измерять Бога, для них Бог это вот, ну, какое-то что-то такое, там, непонятно, может быть, что-то наверху, что-то такое, но не очень важное. Вот. То есть наука, рассуждая, даже используя большой разум, упускает один самый важный момент, что рассуждают они, пускай при помощи и большого, и изворотливо, но не очищенного разума. Неочищенного разума. И поскольку этот разум остается в гунах невежества и страсти, и поскольку этот разум привязан к телу и мотивирован всеми этими вещами, то в оценках абсолютной истины, в оценках Бога обязательно будет присутствовать эта вот мотивировка. И вот эти вот опасения, а как это повлияет на нашу материальную жизнь, а как то, а как это. Между правительствами, допустим, России и США заключен договор о том, что никакая информация о этих НЛО не разглашается народу. Никакая вообще. То есть и в той, и в другой стране присутствует достаточно много вещественных всяких разных доказательств, свидетельств всех этих вещей. Но существует договор не разглашать все. Почему? Это беспокоит людей. Неизвестно, как люди себя поведут. Это может очень неадекватно сказаться на их психике. Поэтому зачем людей волновать какими-то там всякими разными чудесами и прочими? Очень мы покажем просто умного ученого, который скажет, это просто оптические какие-то эффекты, это просто какие-то феномены в атмосфере. И все успокоятся, скажут, ну что там, подумаешь, атмосферы, ветер подул, облака там как-то это, какой-то смерч налетел. Ну, показалось кому-то, мало ли человек. Это самое, выпил слегка, показалось. И все, и мы замнем эти дела, и мы не будем все это разглашать. То есть, это все один и тот же заговор Кали-Юги, один и тот же заговор Кали против истины, что мы просто будем тщательно вот эту вот ширму тьмы поддерживать над сознанием людей, а сами будем светилами на этом небе. Вот. Пусть на нас ориентируются люди. Вот. И как только появляется что-то, пускай даже очень такой обитель, кто-то говорит о Боге, он говорит о Боге, ну пусть говорит, у нас демократия, но мы очень просто с ним разберемся. Мы скажем, да, это их мнение, это вера, но ведь это же просто религия, сами понимаете, это же не наука. Наука это слово государственное, а религия нет. Религия отделена от государства. Поэтому можете говорить все что угодно, показывать нам кино про Бога, доказывать и все. Это что религия, правильно? Вот и все, вот и религия. Поэтому, ну как, если человек религиозный, то да, а нет, значит нет. Потому что наука это знание, религия это вера. Все. То есть очень ловко манипулируя словами, они сразу говорят, да, да, ну пусть говорят, ну пусть верят, ну какая проблема. Вот, но это же религия, это же не вера, это же не знание, это же не наука, это же не наказано. Но есть ли какой-то институт, который занимается доказательством Бога? Его же нет, его же не открыто. Поэтому раз никто не доказывает, значит не докажут никогда. Если никто не занимается, значит не докажут, понимаете? Очень просто. То есть это очень такой хитрый, тонкий подход, как это есть такая наука, называется нейролингвистическое программирование, когда, зная точно, какие ассоциации в сознании людей вызывают те или иные слова, человек, которому нужно получить нужный ответ, он задает вопрос, состоящий из слов, которые должны содержаться в ответе. И этими словами он программирует уже ваш ответ. То есть ему нужно получить от вас какой-то определенный ответ. Поэтому он в вопросе вставляет нужные слова, зная, какие ассоциации они вызовут у вас в уме, и получит от вас нужный ответ. Называется нейролингвистическое программирование. Лингвистическое обозначает язык, а нейро обозначает мозг. То есть своим языком он программирует вас мозг, зная, какие ассоциации вызовут его слова, и получает от вас необходимый ему ответ. Вот. И поэтому, зная, какие ассоциации возникают у людей Кали-Юги со словами религия, прочая, вера и так далее, и какие ассоциации со словами наука и прочее, они строят свои фразы таким образом, чтобы просто манипулировать мозгами людей. И это дает им, в общем-то, достаточно большую власть над массами, над людьми. Вот. Они просто говорят, ну это секта, это мнение такое, все. И этим словом они выключают все. Как только слово секта прозвучало, теперь ты можешь говорить любые умные слова. Но если они говорят, да, да, это мнение такой-то секты, вот, какое бы замечательное мнение у вас не было, поскольку на вас приклеен ярлык секта, секта ассоциируется с чем-то негативным, плохим. Как этот вот наш великий доброжелатель, господин Дворкин, вот, который все время ругает всех, в том числе нас также. Он некоторое время назад был где-то там в Ярославле, я читал отчет о его визите. Вот, он великий сектовед, специалист по сектам. И он какую-то там лекцию публичную читал. Какие-то люди пришли, ну не так много было людей. Вот. И, короче говоря, он очень интересные вещи говорил. Смешные, интересные, в смысле смешные. Он говорил, что одним из признаков сектанта является то, что, ну, с ними, говорит, он с ними, то, с ними работают, с этими проповедниками сект, с ними работают, как подходить к людям. И говорит, первым признаком сектанта является очень открытое, доброжелательное, улыбающееся лицо, с которым человек подходит к вам на улице. Если к вам подходит какой-то человек, и он так открыто, очень дружелюбно улыбается, знайте, перед вами сектант. То есть, потому что это их методы работы с людьми. И так, изображая из себя вашего доброжелателя, говоря вам какие-то комплименты, он, значит, предлагает вам что-то, и таким образом постепенно-постепенно затягивает вас в паутину своей секты. Вот поэтому, говорит, очень хорошо, говорит, когда вы видите хмурого и сурового человека, не улыбающегося, это все нормально, это нормально. Но когда вы видите вот такого вот, это уже, значит, какой-то шанс, что это может быть какой-то сектант, потому что это их методы затягивания людей в секту. Они будут вам льстить, они будут вам улыбаться, они будут... Я читал и думал, то есть вот надо же быть таким, я извиняюсь, дураком, понимаете? Вот, но он настолько уже, ну, видимо, свернулся на этой теме, вот, погрузился, что иначе он уже мыслить не может. Но на самом деле, действительно, да, если кто-то хочет вас как-то, ну, обольстить, прельстить, куда-то вас затянуть, естественно, что он будет пользоваться определенными вот этими всеми механизмами. И поскольку человек и физиологически, и психологически, это есть некая машина, механизм, у которого есть свои сильные и слабые стороны, есть разные науки, которые изучают способы воздействия на сознание. Вот, и они говорят вот что... Секты и прочие разные вещи, они пользуются разными методологиями обработки сознания людей, они используют всякие разные термины, кодирование, зомбирование, программирование, гипноз, прочее, прочее, прочее. Но если мы посмотрим, как действуют сами эти люди, то в их руках очень мощный гипнотический аппарат в форме того же телевидения, радио, средств рекламы и прочих разных вещей. Как вот хорошо Бхакти Абхава сами говорит, мы живем не в нейтральном мире, не в нейтральном мире, где вот, ну, что хочешь, то и делай. Здесь очень четко обрабатывают людей на определенную идеологию, на определенные какие-то замыслы, планы и так далее. Ему прямо говорят, смотри в будущее, выбирай то-то, то-то, выбирай в ГУЭС, выбирай еще что-нибудь. Вот. И прямо предлагают, то есть не стесняясь предлагают какой-то продукт. Иногда хороший, иногда не очень хороший. Ну, то есть занимаются довольно-таки четко, целенаправленно обработкой сознания человека. Вот. И теперь мы имеем уже продукт. Почему люди, скажем, я тоже с одним этим самым преданным, ну такой он иногда появляется, иногда исчезает, вот, раньше был более активен, когда он поступил на факультет, значит, религиоведения в нашем университете, ну и там уже, значит, стал подвергаться этой обработке, как себя ведут тоже настоящие сектанты и так далее. Вот, и что-то такое, мы с ним стали переписываться, он мне тут по электронной почте в таком ключе, и ну, что-то он мне там такое стал свое посылать, я ему пишу, что я говорю, ну ты же, в общем-то, разумный парень, ты же можешь разобраться, и он мне описывает потом это письмо. Да, нам по сектоведению объясняли, что это один из сектантских подходов, когда человеку начинают трясить и говорят, ну ты же разумный человек, ты должен понять. То есть это сам по себе, вот то, что я ему говорю, что он разумный человек, это есть мой психологический трюк, как бы такая тонкая лесть ему, чтобы как бы он понял, что я его доброжелатель, принял мои слова. То есть сознание людей огораживают полностью и говорят, что любой как бы, какой-то хороший подход и какой-то любой призыв к чему-то, это ты воспримешь как провокацию. Хотя при всем при этом это само по себе уже есть провокация, когда людей пытаются оградить от истины. То есть очень большая борьба за умы идет на самом деле. Потому что на кого ты будешь работать, на какую систему? Ты будешь вращать вот эту вот, эти лопасти, ты будешь вращать эту нашу систему, ты будешь крутить все это, чтобы нам в карманы деньги были. Или ты будешь работать на какого-то бога. Ты станешь по виду бескорыстным, но ты знай, что за этими чистыми людьми там стоит своя мафия. Они говорят, у них у всех дачи, виллы на Гавайских островах, часто они говорят тоже, вы тут ходите, дурачки, на морозе мерзнете, книжки продаете, а знаете, куда эти ваши денежки идут? А, не знаете? А мы-то знаем, мы вам скажем. Вот гуру ваш приезжал, да? А знаете, откуда он гуру приехал? Откуда? Из Америки? Ну вот, видите, из Америки. А что у него там в Америке? Ну, сами знаете, что в Америке. Вот, то есть они... Потрясающе. То есть мозги настолько обработаны вот, системой пропаганды, что очень трудно пробиться. Единственное, что остается, это молиться Кришне. Одним словом, сейчас люди настолько обработаны вот этими всеми докторами наук, которых Прабхупада переводит как дремучими невеждами, что лучу истины пробиться достаточно сложно. Только те сердца, которые как-то более-менее благочестивы, способны воспринять все это. И то мы видим, что люди, так сказать, несколько насторожены сначала, не сразу, потому что они видят, что мы живем в обществе обмана. Немногие их способны как бы порвать отношения с этой стаей, со всей этой вот общей сворой, толпой людей, которые занимаются такой привычной материальной деятельностью и действительно сделать шаг по направлению к Кришне, по направлению к истине. Насчет истины ничего, но когда им скажут еще, что истина – это Кришна, тут у них много разных опасений. Поэтому Шрила Прабхупада завершает свой комментарий и говорит, что Господь открывает себя только своему послушному преданному, занимающемуся трансцендентным любовным служением Ему. То есть очень, очень простая вещь, что личность можно понять, личность можно открыть только тогда, когда у нас есть какое-то благосклонное отношение, когда эта личность сама открывает, то есть ничего такого. Если кто-то, например, решил не сдаваться и ничего не говорить, можете его пытать, он с собой в могилу тайну унесет и ничего не скажет. То есть есть такие личности, которые не раскрываются и все, если они сами того не захотят. То же самое. Можно говорить об истине, можно говорить о свете, о любви, о каких-то универсальных законах, о том, о сём. Но если говорить о высшем аспекте абсолютной истины, если сказать, что вот это такой-то, 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 то это, вчера в кафе мы обсуждали эту тему, это вызывает очень много разных беспокойств, тревог и все прочее. Поэтому люди в большинстве случаев предпочитают некую абстрактную истину, просто какой-то свет и все, который светит, греет всем и не вызывает каких-то споров особенных. Свет ни у кого не вызывает споров. Но когда мы говорим о Кришне, который есть источник света, это вызывает множество споров сразу же. И поэтому понять Кришну непосредственно, личность, можно по милости уже тех, кто является его слугами, по милости самого непосредственно Господа, который, хотя и не явно, но присутствует в сердце каждого живого существа и открывается оттуда. Все, на этом мы закончим. Вопросы интересные?
Про закон, извините. А вот про этот ковчег-то, извините, что я вроде как не тему. Значит, Библия указывает, что там возраст ее, там Писание 5000 лет. Да? Ну, Моисей ее там медитации переписывал. Вот, это самое. Ну, потоп, это ж очень серьезно, это большая высота, то есть вода посерьезно поднималась. А у нас что-то не указано в Шримад Бхагаватам. Вот этот момент. И рост Даниила, как я помню, вы рассказывали, 18 метров это как минимум, как, наверное, если не трета юга. Да, скорее всего, трета юга 18 метров. Даниила.
В чем ваш вопрос?
Ну, Шримад Бхагаватам что-то это самое. Не нашел этого. Но снимок из космоса вот это вот был делан, я помню, еще несколько лет назад писал этот вот ковчег на Рати. И в Библии указано, что на Рати он приводился тогда смотрится.
Такие вещи, как крупные наводнения, потопы, подъемы, суши, опущения и так далее. Это, как правило, вещи, которые проходят на грани эпох, так называемые юга-санхи. И эти изменения могут быть глобальными, они могут быть частичными. Например, я не знаю, ну, кто смотрит телевизор, говорят, что сейчас где-то там в Европе, в Америке какие-то потопы, наводнения и прочие разные вещи. А мы здесь вроде как ничего особенно. То есть эти вещи, которые могут быть связаны с библейской историей, они могли носить определенный какой-то локальный характер, который мог не обязательно затрагивать все земли и суши. Вот, потому что, как правило, глобальный характер он носит тогда, когда заканчивается день Брахмы, тогда это касается всей планеты. Вот, мы же узнаем о том, что этот вот потоп был связан с определенной местностью, и в частности с этими местами Содом и Гоморра, которые были уничтожены, да? Нет?
Нет.
Как нет? Они были уничтожены, а потом начался через какое-то время потоп. Разве не так?
Нет.
Ну, я не знаю, тогда у нас с вами достаточно разное понимание Библии, потому что, как я понял, значит, Бог сказал этому Ною, что ты, значит, уходи из этого города, что здесь все будет уничтожено, и они ушли на какое-то время, а через какое-то время он сказал ему же, что давай строй ковчег.
А? Не тот. Не та данная.
Что, там, что?
Но это предыдущая, другая история.
Я не понял, как, причем...
Только не Ной уходил это.
Так, давайте мы не будем обсуждать эту близкую историю, потому что...
Что указывает? Там высота, вот эта Ной над уровнем моря, более 2500 метров расположена.
Да.
Вот, то есть...
Сейчас?
Да, сейчас он находится на этой самой. Вот. И горы все ушли под воду. И его носило там достаточно долго по этим, по воде.
Нет, не обязательно эти горы ушли под воду. То есть, говорится, то место, с которого они стартовали, оно ушло под воду.
Да.
Он же строил его не на Арарате, как я понимаю.
Нет, он строил на бетонной земле, которая еще тогда, он это самое.
Ну,
и его пронесло через этот самый Средиземное море туда вынесло.
То есть, вот к чему я и говорю, что этот потоп или это такое гигантское наводнение, оно могло быть связано с уничтожением какой-то определенной местности, локальными такими какими-то изменениями, и оно могло не обязательно затрагивать весь мир, так я могу предположить. Больше, чем это, я, наверное, сию секунду сказать не могу. Еще вопросы какие-то есть?
Правда, что Дарвин, когда перед тем, как умереть, он отказался от своей теории? Он сказал, что это слышали?
Я знаю, что Дарвин... Он говорил о том, что эта теория, она у него самого вызывала вопросы, то есть он не настаивал на ней, как на абсолютной истине, но это единственные идеи, которые приходили в его голову. На самом деле он не исключал никогда идеи Бога, даже он до того, как он поступил в этот медицинский университет, он собирался, значит, стать священником англиканской церкви, и даже куда-то он там пытался поступать в связи с этим, даже какую-то семинарию, кажется, он немножко заканчивал, вот, но потом он передумал, стал натуралистом. Но, в общем-то, какие-то идеи о высшем время от времени в голове у него всплывали. Поэтому сам он относился к своей теории, ну, не то чтобы скептически, но не настаивал, что это абсолютная истина. О чем говорит вот это обилие всех этих слов в самой этой главной его книге «Происхождение видов», где он 700 или 800 раз упомянул эти слова «возможно», «может быть», «допустим», «предположим» и так далее. То есть он не утверждал это как абсолютную истину. Вот, но отказался или не отказался, я в точности не могу сказать. Это не читал, не слышал. Вот, но он оставлял место некоторым сомнениям, как и полагается, в принципе, нормальному ученому. Но его последователи, за неимением ничего лучшего, они приняли тогда это. Это в целом было, это было связано с кризисом религии в Европе и, в общем-то, с ростом всего этого настроения, материализма. Эта идея, она как раз попала, оказалась в нужное время, в нужном месте и стала достаточно популярной. Хотя она... тоже приживалась не так-то уж легко и быстро, но она имела такую природу сенсации. И сенсация быстро распространяется, и потом, если эта сенсация, допустим, находит какое-то государственное покровительство, тогда она очень легко уже внедряется в мозги. То есть, потому что когда государство принимает что-то, у них есть уже свой механизм пропаганды, при помощи которого медленно, но верно, это уже становится достоянием практически всех. О чем?
В прошлом стиху, да, в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что источником десяти высших потоков является Параматма. Правильно ты понял? То есть именно...
Вчерашний текст?
Да.
Ну, мне надо читать комментарии, вчера не было.
Я просто думала, что знаете.
И что?
Ну, я правильно понимаю, что на Параматма, из Параматмы исходит 10 высших потоков?
Надо читать. Источником всех перечисленных выше воздушных потоков является сердце, которое у каждого из нас только одно. Энергия сердца – это высшая энергия Господа, которая находится который находится в сердце живого существа, вместе с индивидуальной душой и руководит всеми ее действиями. Вот, страница 253. Источником является сердце, а энергия сердца, говорится, это высшая энергия Господа.
Потому что, ну правильно, если живого существа нет в теле, то тогда и роста не будет, потому что рядом не будет Параматмы. Но обычно говорят, что тело растет только за счет того, что там живое существо находится.
Да.
Я только вот недавно совершенно узнала, что не за счет самого живого существа, а за счет Параматмы идет рост.
Параматма исполняет желание, поскольку живому существу данному полагается какое-то тело, то в соответствии с тем сознанием и с той кармой, которая окружает это живое существо, находясь в тонком теле, параматма дает нужные элементы. Это тело обретает нужный пол, нужные все характеристики, свои черты и так далее. Нужные уже склонности в теле, которые потом проявятся как некие какие-то там болезни и прочие разные вещи. То есть живое существо, оно там находится в совершенно беспомощном состоянии, самозабвение, как такой глубокий сон, сушупти, сон без сновидений. А параматма, которая находится рядом, она знает все, что полагается этому живому существу, и она дает все необходимое. То есть, из одних и тех же элементов, ну как вот мы говорили, на одной земле рядом могут, где-то Прабхупада приводил пример, растут ним, очень горький, и тут же растет манго, очень сладкий, из одной и той же земли. Почему-то одно семя впитывает в себя горечь, а другое впитывает в себя сладость. Почему? Потому что ним есть ним, у него одна карма, а манго есть манго, у него другая карма. Вот, и поэтому параматма, манипулируя материальной энергией, дает то, что полагается этому живому существу. Ну, это же первый, это же один из главных афоризмов Веданта Сутры. Верховный Господь тот, из кого все исходит.
Вот добавление, как у меня такая реплика мелькнула, что это то, что связано с телом человека, ну и души, душ внутри него и сверхи, и индивидуальные, это подобно тому, как сотворено это большое космическое тело, в котором Брахма, хотя там и что-то создавал, ну, какую-то энергию свою тратил. И полубоги тоже в локальных своих как бы делах, ну вот в этих планетах, там, в системах, но у них ничего не получалось, пока параматма, как санкаршана, то, что связывает, он не дал свою вот эту энергию связания.
Ну, да, хотя, в принципе, это уже не столько санкаршана, это скорее прадиумна, это та форма, которая отвечает за рост вселенского яйца, за наводнение потомками, всеми этими вещами. Вот также это аспект Васудевы. Васудева — это Дева, Господь, который Васу, который живет везде. Васу, то есть, пока он не вошел везде, во все атомы ничего не скреплялось.
Аспект благости, поддержания
времени. Да.
То есть энергия страсти исходит из живого существа, вот оно думает, мыслит, создает, а вот это поддержание именно, это из Бога исходит.
Да, правильно. Шримад Бхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.